по информационной безопасности, потому что я бы скорее отнес данный доклад, несмотря на то, что он значится в треке по оптимизации ЦОД, да, центров обработки данных, я бы все-таки отнес его к информационной безопасности. Он будет чуть менее технологическим, нежели все остальные доклады в треке информационной безопасности, потому что я сделал это намеренно, дабы дать некую общее понимание наших решений в области построения систем защищенного взаимодействия. И по некоторым продуктам уже либо были, либо будут технологические доклады, более глубоко технологические. То есть данный доклад уровня 200, уже был доклад уровня 300 по одной из технологий, о которых я буду говорить, это Active Directory Rights Management Services. Этот доклад я читал вчера, соответственно, кто его пропустил, рекомендую посмотреть его в записи, которая будет доступна чуть позже. И будет доклад еще технологический по именно системам удаленного доступа. Позже, сегодня, буквально после этой сессии, в зоне интерактивных сессий, но я об этом еще расскажу. Итак, какую текущая ситуация, которую имеет в принципе каждая организация в большинстве своем, скажем так, это мобильные сотрудники зачастую не имеют доступа к корпоративным ресурсам, либо имеют его, но очень сильно ограниченный. Ну, например, в большинстве своем организации предоставляют доступ к электронной почте посредством там Outlook Web Access, либо Outlook Anywhere. Интернет-киоски являются для организации, то есть если сотрудник получает доступ из интернет-киоска, ну, например, там, из какого-то интернет-кафе, либо, как это очень часто бывает на конференциях, где есть такие общедоступные компьютеры, то данные интернет-киоски представляют угрозу, в первую очередь, с точки зрения утечки информации, и в то же время еще и могут являться источниками заражения, источниками вредоносного кода. С партнерами ситуация тоже еще хуже, как правило, чем с мобильными сотрудниками. То есть либо мы должны городить для них какой-то отдельный сегмент, в котором они будут, соответственно, иметь доступ к дублированной информационной системе того или иного характера, либо они не имеют этого доступа вообще, и все взаимодействие с ними осуществляется посредством пересылки туда-обратно электронной почты и, соответственно, вложенных документов. Что предлагаем мы? Мы предлагаем комплексное решение. Ну, я имею в виду Microsoft, поскольку я являюсь, собственно, сотрудником Microsoft, российского офиса, которое данное решение представляет из себя, как я уже сказал, такой комплекс для безопасного доступа с любого устройства, из любой точки мира, будь то там, для любых сотрудников фактически вашей организации, либо партнеров, либо ваших клиентов в конечном счете, которая в то же время защищена от вредоносного кода и обеспечивает контроль доступа к информации, то есть защиту информации и контроль доступа, кто какого рода доступ имеет. При этом данное решение, естественно, поскольку предоставляется одной компании, имеет глубокую интеграцию как между собой, так и с такими продуктами нашими, как бы, двигателями. Это Office, это Windows, это SharePoint, это Exchange, ну и так далее. Собственно, на данном слайде изображены те продукты, которые составляют вот этот комплекс. Как вы уже можете обратить внимание, как я сказал, достаточно большое количество, и я не буду очень сильно глубоко погружаться в каждый из них, поэтому просто вот в качестве некого подспорья для дальнейшего изучения. Это Unified Access Gateway, это Forefront для SharePoint, это ADRMS, Active Directory Rights Management Service, SharePoint, естественно, как наша платформа для взаимодействия между сотрудниками, между организациями, между организацией и ее конечными заказчиками, и Active Directory Federation Service, о котором я еще расскажу. Ну и начнем мы, собственно, с удаленного доступа. это продукт под названием Forefront Unified Access Gateway, который представляет, в свою очередь, тоже комплекс для различных, для доступа с различных устройств. Это может быть Windows, это может быть macOS, это может быть Linux и так далее. Соответственно, это может быть Internet Explorer в качестве инструмента для удаленного доступа. То есть интерфейсом Unified Access Gateway для конечного пользователя является браузер. То есть через браузер он заходит на портал, это может быть, как я уже сказал, Internet Explorer, Safari, Mozilla. И далее он видит доступный ему список приложений. Что значит доступный ему? Ну, во-первых, в зависимости от того, какого рода, то есть в какую группу он включен, этот список может меняться. В зависимости от того, какого рода аутентификацию он проходил, этот список также может меняться. То есть если он аутентифицировался, например, только по логину, паролю, это один набор приложений. Если он аутентифицировался по смарт-карте или одноразовому паролю, это может быть другой набор приложений, чуть более расширенный, поскольку ну, мы считаем, что он уже доказал более надежно, что он — это действительно он. И в зависимости от того, соответствует либо не соответствует его рабочая станция определенным корпоративным политикам безопасности, этот список также может меняться. Под корпоративными политиками безопасности понимается очень широкий список различных параметров. Это такие базовые вещи, как наличие фаервола, его состояние, наличие последних обновлений операционной системы, антивируса, ну и, собственно, наличие антивируса как такового, и так далее, и так далее. На самом деле, вплоть до там, чему равен тот или иной ключ в реестре, есть ли такой или иной файл в определенном каталоге, ну и так далее. При этом данное решение очень широко масштабироваться может и, соответственно, таким образом обеспечивается отказоустойчивость. Для мобильных сотрудников уже вашей организации, то есть данное решение Unified Access Gateway может применяться не только для сотрудников организации, но и для партнеров, поскольку есть интеграция с Active Directory Federation Services, о котором я расскажу, и, соответственно, вы можете предоставлять доступ вашим партнерам. Для мобильных сотрудников очевидно, что подобные решения, то есть даже имея такое решение, как Unified Access Gateway, все равно оно требует от сотрудников некого интерактива. То есть они должны зайти на определенный портал. То есть, во-первых, они должны осознать, что находятся сейчас вне корпоративной сети, соответственно, должны получить какого рода доступ к определенному приложению. А это значит, что он должен запустить либо определенное приложение, либо зайти на портал, аутентифицироваться, ну и так далее. Это занимает какое-то время и неудобство представляет для пользователя. Поэтому в Windows 7 корпоративной редакции и редакции максимальной появилась такая технология, как Direct Access, которая осуществляет этот доступ абсолютно прозрачно для пользователя. То есть как только пользователь открывает ноутбук, крышка ноутбука имеет доступ в интернет, он сразу же получает доступ в корпоративную сеть. То есть он оказывается всегда включенным в организацию, в бизнес-процесс организации. Ему не нужно думать дополнительно, где он сейчас находится, как ему отсюда получить доступ, а вдруг этот доступ еще и он не получит. Если, например, оператор какой-то, предоставляющий интернет-соединение, зарезал какие-то те или иные протоколы, как это может происходить в случае с IPsec VPN. И это же на самом деле является очень большим подспорьем для IT-подразделения компании, поскольку они также имеют постоянный доступ к рабочей станции на предмет там, исправления каких-то ошибок. Если пользователь что-то не может сделать там, с программным обеспечением, они могут, ну, соответственно, вы, как IT-специалисты, можете на эти рабочие станции устанавливать обновления, устанавливать программное обеспечение, удаленный доступ, групповые политики обновлять и так далее. При этом все это работает очень безопасно, то есть используется IPsec, используются протоколы шифрования, в том числе могут быть использованы российские, и, соответственно, управляемость рабочих станций, то есть вы можете все время к ним получается доступ, независимо от того, где он находится, внутри компании или вне ее. Таким образом, мы предоставляем прозрачный доступ для своих сотрудников, которые работают с доверенных рабочих станций, которые были предварительно преднастроены посредством Direct Access. Единый портал в случае, если они там работают с недоверенных каких-то машин, например, со своих домашних компьютеров, либо из интернет-киосков. И также возможность очень гранулярно предоставлять доступ к тем или иным приложениям. И на самом деле даже к определенным возможностям того или иного приложения, в первую очередь это касается веб-приложений, таких как SharePoint. То есть можно предоставлять доступ либо на возможность, либо только получать информацию с портала SharePoint, либо получать информацию и еще что-то выкладывать в библиотеку SharePoint. Ну и давайте я хотел показать небольшую демонстрацию, как это может работать. Есть некий клиент, назовем его корпоративным ноутбуком, который в данный момент времени находится в интернет. Как он получает доступ к тем или иным приложениям? Он заходит на портал, собственно, выбирает здесь этот самый портал. При этом, видите, проходит проверка соответствия политикам для конечной точки. Интерфейс может быть на любом языке, на русском, английском, немецком. Если у вас в организации есть сотрудники, говорящие на каких-то из этих языков. Он вводит логин и пароль и, соответственно, получает доступ, получает некий список приложений. В данный момент они все ему доступны. И вы видите, здесь есть такой счетчик. Ну, к сожалению, вот из-за разрешения немножко поехала картинка, то есть съехала, вообще должно быть вот чуть выше. Но тем не менее, то есть этот счетчик фиксирует, сколько данному пользователю осталось времени работать в рамках данной сессии. Опять же, это в зависимости от соответствия либо несоответствия рабочей станции тем или иным политикам, это время может меняться. В том числе фиксируется время, в течение которого пользователь находится неактивен. То есть когда это может происходить? Ну, например, когда вы находитесь на конференции и к вам подходит какой-то, вы, соответственно, заходите в свою почтовую систему посредством Outlook Web Access, к вам подходит какой-то знакомый, там, поздоровались, зацепились языками, отошли, и, в общем, осталась сессия открытой. Кто угодно может подойти и там что угодно написать, как, например, вашему руководителю нелицеприятное, из-за чего у вас будут проблемы, и вы не докажете, что писали на самом деле не вы. Так вот, данное решение позволяет избежать подобного рода казусов посредством как раз вот этих вот счетчиков. То есть, если, например, вы вот так вот отошли, и есть таймер, который отсчитывает, например, 5 минут бездействия, то через 5 минут сессия будет закрыта. И дальше, соответственно, вы можете получать доступ к тем или иным приложениям, ну, например, вот портал SharePoint. Сейчас он грузится. То есть, как видите, я не вводил никаких дополнительных учетных данных, просто кликнул на необходимое мне приложение. Outlook Web Access открылся в отдельном окне, при этом я опять же не ввожу никаких учетных данных. И, например, это может быть какое-то опубликованное приложение Remote App, то есть приложение, установленное фактически на терминальном сервере, но в данном случае, наверное, не очень показательно, но тем не менее, Microsoft Word. Вы видите, что я тоже также не ввожу никаких учетных данных, просто открываю необходимое мне приложение. Ну, чтобы вы убедились, что это действительно Word. Ну, например, вот так вот, да. То есть можем посмотреть свойства. Окей. Просто по составу, да, то есть, например, это сейчас у нас сколько? 12,1 гигабайт свободен. Ну, а на клиенте, очевидно, чуть больше. Да, ну, то есть сервер Denver открылся в отдельном окошке свойства. Это как раз окошко из той сессии. А мы сейчас находимся, как я уже сказал, на рабочей станции RIM. И можем в этом убедиться. Видите, да, компьютер name RIM. Окей, двигаемся дальше. И следующая тема — это защита от вредоносного кода в SharePoint. Для этого у нас предназначен специализированный продукт, называется Forefront Protection 2010 для SharePoint, который построен, как и его предшественник, на многоядерной антивирусной технологии защиты. В нем сейчас присутствует 5 разных антивирусных ядер от компании Microsoft, Касперский, Norman, VirusBuster и Authentium. При этом они могут все работать как одновременно, так и работать в каких-то определенных наборах. То есть вы можете, например, выбрать какой-то один набор, но вот в данном случае ядра 1, 2, 3, да, неважно, как они называются, что это за ядра. При этом одно ядро, например, там, либо из-за ошибки, либо оно обновляется, именно ядро, не сигнатуры, обращаю внимание, а ядро отключается по какой-то той или иной причине, вместо него включается ядро номер 4. Как только ядро номер 3 становится снова доступным к работе, то есть исправили ошибку, либо оно обновилось, оно снова становится активным для сканирования. При этом мы получаем обновление самих сигнатурных баз непосредственно от производителей этих антивирусных ядер. Помимо этого, в данном продукте имеется возможность фильтрации файлов по имени, расширению, по типу. То есть для этого таким образом вы сможете ограничивать сотрудников в использовании SharePoint для распространения, например, какого-то нежелательного контента. Ну, например, под видом документов они будут выкладывать туда фильмы и обмениваться ими. Согласитесь, не очень хорошее и не очень правильное расходование корпоративных вычислительных ресурсов. При этом есть также фильтрация по ключевым словам, но опять же для фильтрации нежелательного контента. Проблема утечки информации также имеет место быть, поскольку абсолютно недостаточно ограничивать доступ к информации только с помощью access-листов, ну то есть прав доступа, списков прав доступа или прав на библиотеке SharePoint, поскольку сотрудники, получающие доступ, то есть авторизованные, назовем их, да, сотрудники, которые должны получать доступ, могут становиться источниками, как умышленными, так и неумышленно, могут становиться источниками распространения конфиденциальной информации как внутри организации, так и вовне, что, согласитесь, не ведет к росту бизнеса организации зачастую. Для этого используется решение класса ERM, Enterprise Rights Management, ну или DRM, или IRM. И при этом они позволяют определять какие-то определенные политики для того или иного документа, в которых как раз прописывается, какой пользователь, либо какая группа пользователей может иметь доступ к тому или иному документу и какого рода доступ. То есть, например, одна группа может иметь доступ к тому или иному документу на чтение и редактирование, ну и, соответственно, распечатывание его, например, а другая группа только на чтение. Все это контролируется как раз с помощью ERM-системы, ну а сокрытие информации, сокрытие содержимого документа осуществляется посредством его шифрования. Наше решение для контроля доступа к информации представляет основано на технологии Active Directory Rights Management Service, которая как раз позволяет шифровать документы и накладывать на них вот эти самые политики прав доступа. При этом это можно делать непосредственно в интерфейсе клиентского приложения. Это может быть Word, Excel, PowerPoint, InfoPass, Outlook. И можно это делать как определяя какие-то настройки вручную, так и используя уже готовые шаблоны, которые предварительно были настроены администратором сервера RMS и распространенными на рабочие станции. При этом данные политики будут следовать за документами, независимо от того, где бы он ни находился. То есть находится ли он внутри компании или покидает ее. Он, я имею в виду документ, конечно же, в первую очередь. То есть как конфиденциальная информация. То есть если, например, сотрудник записывает такого рода документ на флешку и при этом, например, в надежде поработать с ней дома с этим документом и, соответственно, покидает организацию, при этом по дороге эту флешку теряет. Я сам, кстати, уже на этой платформе две флешки нашел. Ни разу не проверял, правда, что там, но оставил в зале. Это так, к слову. Так вот, сотрудник теряет эту флешку и, соответственно, злоумышленник находит ее и получает доступ к информации. Все бы так, если бы не ADRMS. ADRMS, соответственно, при попытке открытия данного документа клиентское приложение попытается обратиться к серверу RMS для получения, собственно, и проверки полномочий пользователя, попросит у него аутентификацию, если сервер был опубликован в интернет. И если, в случае, если он не получит информации у пользователя достаточно для его аутентификации, то доступ к документу будет запрещен. Принцип работы очень поверхностно. Опять же, глубоко я рассказывал об этом вчера. То есть автор получает сертификат. Вот как раз вчера я очень подробно рассказывал о том, как именно происходит получение сертификата, шифрование и так далее, и так далее. Назначает определенные политики. При этом документ получает так называемую лицензию публикации, ну а его контент шифруется. Распространяет этот документ каким-то образом. Автор, получатель, соответственно, при открытии документа его приложение, с которым он открывает этот документ, обращается к серверу RMS, проверяет там его полномочия и присылает ему ключ расшифровки данного документа. И, соответственно, после этого приложение генерирует уже, собственно, само отображение содержимого. Интеграция с SharePoint выглядит гораздо более интереснее, чем вот такое ручное назначение, поскольку автоматизируется процесс определения этих самых политик. То есть автор данных выкладывает документ на SharePoint, на котором в определенной библиотеке, ну, для начала на самом сервере SharePoint, включается возможность использования ARM. Далее, соответственно, на библиотеке SharePoint включается и определяются те самые политики доступа к тому или иному документу. После этого получатель обращается к серверу SharePoint. SharePoint проверяет, какие у данного пользователя на данной библиотеке полномочия, может ли он редактировать документы в этой библиотеке, либо может только читать их. И именно такие политики прописывает в сервер в документе, защищенном с помощью RMS, и отправляет этот документ получателю. При открытии документа получатель обращается к серверу, ну, соответственно, клиентское приложение, обращается к серверу RMS, проверяет его полномочия, ну и, соответственно, получает опять же тот самый ключ расшифровки контента и получает возможность увидеть это содержимое этого документа. Опять же, хотел продемонстрировать, как это работает вживую. Для этого нам потребуется корпоративный компьютер. Вот он называется Cairo. Ну, и мы сейчас находимся под пользователем Terry Adams в библиотеке Project Alpha. Project Alpha — это некий проект, над которым работает совместная команда, и руководит этой командой как раз Терри Адамс. Он создал вот этот вот, эту библиотеку на портале, в которой есть определенные, соответственно, полномочия у разных сотрудников. Сейчас настройки откроются. Вот эти полномочия. То есть Терри Адамс имеет доступ полный, и сотрудники, точнее, члены группы, Windows группы проект Альфа имеют доступ на чтение. И на этом же, на этой же библиотеке включена интеграция с ARM, Information Rights Management. Ну, как я уже сказал, это другое название RMS. И некие определенные полномочия. Я хотел обратить ваше внимание, ну, собственно, на название этой политики, некое описание ее и то, что данная политика не разрешает, то есть снята галочка о разрешении печатать эти документы. Ну, давайте попробуем какой-нибудь документ, не защищенный RMS-ом, выложить. Лежат они у нас на диске C, Tools, ну, например, Documents. И пусть это будет финансовый план, к примеру. Ну, или, не знаю, Cardholder Transaction. То есть информация о перемещении денежных средств владельцев платежных карт. Да, давайте для начала проверим, что он действительно не защищен. Совсем забыл это сделать. Ну, видите, некая информация там, о денежных тратах. Суммы не очень большие, но тем не менее. И мы этот документ выкладываем в общее пользование. Я специально выбрал документ не сильно большой, чтобы он как можно быстрее загрузился. Подождем немножечко еще. А потом они посидели еще немножко, еще немножко. Ну, оно должно сегодня закончиться. Ура! Итак, чудо свершилось. Мы заходим на той же рабочей станции уже под другим пользователем, ну, например, пользователь Мелисса. Заходим на тот же самый портал. Сиэтл. Отлично. Библиотека проект Альфа. Мелисса, собственно, является как раз членом этой группы, но иначе она бы просто не получила сейчас сюда доступ. И сохраняем этот документ на диск C, например. Опять же, там в папочку Tools, к примеру. И открываем этот документ. Что происходит? Сейчас вы обратите внимание, происходит уведомление о том, что данный документ содержит защиту политиками RMS, и сейчас ваши полномочия будут проверены вот по такому-то адресу. RMS — это, собственно, веб-сервис, поэтому Его можно очень просто публиковать в интернет для того, чтобы сотрудники могли получать доступ извне к защищенным документам. Именно ваши сотрудники авторизованные. И вы здесь видите, что данный сотрудник получает доступ только на просмотр, он не может редактировать, копировать, печатать и так далее. То есть вы, например, я пытаюсь, там, выделяю какой-то фрагмент и вижу, что мне недоступно ни копирование, ни вставка, ни редактирование. То есть я вот сейчас очень усиленно пытаюсь что-то здесь набрать, и у меня ничего не получается. Соответственно, мне также недоступна, в принципе, кнопка печати, то есть как таковая она отсутствует. Ну и дабы вы убедились, что никто другой не сможет получить доступ к этому документу, мы заходим под пользователем, например, Крис. Документ лежит на диске C в папочке Tools. Документ называется Cardholder Transactions. Опять же, уже до боли знакомая Excel заставка. Опять же, знакомое обращение о том, что будет произведена проверка полномочий. И вуаля. Получаем уведомление о том, что данный пользователь не имеет доступа к данному документу. Что, собственно, и требовалось доказать. Возвращаемся. И здесь, да, интеграция также появилась с Exchange Server 2010, возможность автоматической защиты пересылаемых писем и содержащихся в них вложенных документов. Это происходит автоматически на самом сервере Exchange, то есть пользователь отправляет документ. Далее на основе предопределенных критериев на сервере Exchange, ну, критериями может выступать, например, отправитель, получатель, ключевое слово, встречающееся в документе, либо в письме самом, то есть в заголовке письма, либо в теле письма, и определяется там же в на сервере Exchange настройки этого транспортного правила определяется шаблон, который будет использоваться для защиты этого сообщения либо документа. Далее, собственно, сервер Exchange обращается к серверу RMS, и получатель уже получает защищенное сообщение, то есть защищенное с помощью политики RMS. При этом вы можете открывать такие сообщения непосредственно в Outlook Web Access. Если этот Outlook Web Access у вас на сервере Exchange Server 2010, это можно делать как из Internet Explorer, так и из Firefox, Safari, ну и, соответственно, из других операционных систем. Более того, в завершение хотел сказать, что в завершение этой небольшой как бы темы, касающейся ADRMS, хотел сказать, что RMS сейчас поддерживается в том числе и не только в Windows операционной системе, то есть в Office для Macintosh 2011 также появилась поддержка защищенных с помощью RMS сообщений. И последнее, о чем я хотел рассказать, это взаимодействие с партнерами. Как я уже говорил, это очень сложный процесс. В первую очередь потому, что мы не можем достаточно четко определять полномочия тех или иных сотрудников внешней организации внутри нашей организации. Это происходит в первую очередь потому, что мы либо должны иметь у себя их учетные данные, то есть сотрудники вашей организации должны там заводить учетные данные для сотрудников партнерской организации, что, в общем, очень на самом деле небезопасно, поскольку вы не знаете точного момента, когда сотрудник партнерской организации перестает быть таковым. То есть в этот момент, соответственно, он, ну, будем надеяться, да, что он блокируется его учетная запись в информационной системе партнера, но при этом вы этот момент никак не можете отследить. У него продолжает существовать учетная запись в вашей организации, он может продолжать получать доступ к вашей информации. Поэтому была разработана такая вот модель аутентификации, claim-based authentication, в рамках которой существует несколько сущностей. Это субъект, собственно, это сторона, которая требует некого доступа. Есть отношения доверия, то есть некий контекст, в котором существуют эти отношения, доверяющая сторона и поставщик утверждений. В чем как бы смысл вообще данной технологии, данной модели аутентификации? На самом деле она имеет очень простую реализацию в реальной жизни. Вот, например, вот на слайде было написано, что меня зовут Алексей Голдбергс, я работаю в компании Microsoft. А кто вам сказал, что это действительно правда? У меня нет ни бейджика, ни даже нет тех вывесок, которые даются там на... которые у вас всех висят сейчас на шеях, которые даются на стойке регистрации. На самом деле, в данном случае я выступаю, естественно, субъектом. Отношение доверия, то есть вот этот контекст, это, собственно, платформа, да, как мероприятие. Доверяющая сторона — это вы, естественно. Поставщик утверждений — это Microsoft. Поскольку я выступаю как бы здесь, на этом мероприятии, да, есть люди, которые там присутствуют в зале, либо периодически здесь появляются, которые являются там сотрудниками Microsoft, да, и, собственно, в данном случае вы фактически доверяете Microsoft, который говорит вам о том, что я — это я. Ну, вот таким вот опосредованным образом. Как это происходит? Клиент обращается к некоторому приложению, в данном случае это как бы подразумевается, да, чтобы просто не было нагромождения стрелок, которая его отсылает к серверу Active Directory Federation Services, где он, именно его серверу, то есть серверу, связанному с его Active Directory, либо другой, например, аутентификационной какой-то базы, это может быть в том числе и просто SQL сервер. Происходит аутентификация клиента, он получает некий маркер доступа, security token. После этого он обращается уже к серверу ADFS уже вашей организации, который там в случае необходимости производит какую-то трансформацию этого маркера доступа. И получив новый маркер, уже обращается к приложению. Это происходит достаточно быстро. И я на самом деле покажу сейчас как. Я лишь хотел сказать, что данная технология и данный подход очень сильно упрощает и упорядочивает ваши взаимоотношения именно на технологическом уровне с компанией-партнером, поскольку позволяет вам оставить вот это, то есть делегировать фактически процесс аутентификации клиента, собственно, самому партнеру. То есть вы установили доверительные отношения с партнером, и данный партнер обеспечивает вам, что его клиенты — это действительно аутентифицированные пользователи. Я хотел это показать на реальном примере, как это выглядит. Есть у нас такая известная компания, ну, она известна сейчас скорее так опосредованно. Есть такая компания Barton Group. Barton Group была где-то порядка двух, может быть, трех месяцев назад приобретена компанией Gartner. Barton Group предоставляет аналитические отчеты, ну, по таким, в основном это как раз информационная безопасность, управление учетными данными и доступом. И я имею туда доступ именно посредством вот этих самых федеративных отношений между компанией Barton Group и компанией Microsoft. То есть я сейчас захожу, обращаюсь к защищенному порталу аутентификации, видите, что поддерживаются федеративные отношения. Говорю, окей. И вы видите, что меня пересылает на сайт, на фактически некий сервис компании Microsoft Corp STS. STS — это Security Token Service. И здесь я ввожу именно свои учетные данные в компании Microsoft. Вы можете убедиться в этом хотя бы вот, например, таким образом. Видите, что я домен у меня называется, сейчас скажу как, User Domain Europe, username А. Голдберг. Собственно, это мой элиас, по которому вы можете впоследствии присылать мне какие-то ваши вопросы по данной теме или теме информационной безопасности вообще. То есть я ввожу свой домен, свой пароль, и вы видите, проскакивает внизу Federated Barton Group. Это такой же СТС, только уже компании Barton. Вуаля, я получаю доступ на их защищенный портал для аутентифицированных пользователей. При этом они знают, как меня зовут, какой у меня там рабочий телефон, какой у меня имейл и так далее. И в завершении пример реализации такого подхода, ну, подхода именно к построению защищенного взаимодействия в компании. Это компания Efes. Компания Efes является производителем янтарного напитка, который вы, наверное, все попробовали. Ну, не компания Efes, да, а компания BAT вчера. Информация о самой компании, то есть сотрудников более 4500 уже на текущий момент, различные, то есть производство есть в разных регионах, при этом все IT находится непосредственно в Москве на Подольских курсантов. Это как выглядит, собственно, именно вот это, этот заводик на Подольских курсантов. И что побудило компанию к тому, чтобы вот рассматривать подобные решения. Да, они имели огромное количество разных систем и, собственно, имеют их, и эти системы постоянно развиваются. При этом для всех информационных систем существовали различные технологии доступа. Это для электронной почты Outlook Web Access, для SAP это соответствующий портал и там SAP Web Dispatcher, для именно SAP GUI приложений, для файлов это портал, для ну, в первую очередь это для сотрудников IT-подразделения IPsec VPN, для того, чтобы иметь возможность там из дома что-то в срочном порядке подправить. Естественно, это было неудобно, поскольку сотрудники должны были каждый раз там заходить на какой-то новый портал, запускать какое-то новое приложение, если хотели поработать в той или иной системе. Для IT это также было неудобно, в первую очередь, потому что они должны были одновременно все это поддерживать, да, то есть это фактически очень сильно повышало нагрузку на и без того загруженных IT-сотрудников. То есть сейчас у них в именно инфраструктурном IT-подразделении то ли 3, то ли 4 человека. По крайней мере, когда последний раз я у них был в гостях, было 3. И после внедрения Forefront Unified Access Gateway они объединили все эти технологии доступа. То есть сейчас они доступ к почте, либо к порталу, как SharePoint, так и к SAP-порталу получают непосредственно из одной точки. Это Forefront Unified Access Gateway. Это два сервера, которые работают в отказоустойчивой конфигурации. То есть в случае выхода из строя одного из них будет все запросы обрабатывать другой. На текущий момент обрабатывают, то есть ежедневно более 600 одновременных подключений. Это подключение как сотрудников, так и партнеров организации. Часть сотрудников получает доступ посредством одноразовых паролей. И там же, кстати, сделана интеграция, ну, то есть поддерживается single sign-on в SAP-портал, то есть пользователь аутентифицируется на портале SharePoint, на портале UAG, да, на внешнем, и дальше, кликая по ссылочке SAP-портала, получает абсолютно прозрачный доступ к SAP-системе. Настоятельно рекомендую вам посетить сессию, которая будет сразу за этой в зоне интерактивных сессий, по более технологическая, по именно Direct Access и UAG в этом контексте. И также рекомендую посетить блоги. Это, ну, собственно, блог, который я веду со своими коллегами из Microsoft Consulting Service Security Rules. Edge Access Blog — это блог компании, точнее, группы разработчиков UAG, Direct Access и Network Access Protection. Ну и достаточно известная личность в IT-кругах — это Том Шиндер, также сейчас является сотрудником Microsoft и работает в этой самой команде, пишет, является senior technical writer по Direct Access и Unified Access Gateway. Уже существуют курсы по развертыванию как UEG, так и ADRMS и других технологий, ну, естественно, SharePoint. Вы можете пройти их в сертифицированных учебных центрах, вы можете пройти также сертификацию. И напоминаю вам о необходимости заполнять анкеты, потому что это действительно очень важно для нас. Именно на основании ваших отзывов мы стараемся улучшать контент следующих мероприятий. То есть на предыдущей платформе все треки информационной безопасности были вот примерно подобного уровня, то есть такими обзорными по именно целому комплексу решений в том или ином аспекте. И при этом мы слышали много отзывов о том, что, дескать, очень мало информации, маркетинг, вода и так далее. В этом году мы сделали именно технологические сессии. Я надеюсь, что вам они понравились. Ну, а теперь сессия вопросов-ответов. Скорее всего, вот последняя часть, наверное, не будет работать, потому что буквально через полчаса я буду уже читать как раз тот самый доклад по Direct Access. Вопросы? Да. Я, коллеги, а у нас нет микрофона случайно? Было бы очень полезно, потому что мне очень плохо слышно, если честно. Опять же, это будет полезно тем, кто слушает онлайн это выступление. Вот в тот край.
Да, спасибо. Uh-huh. Вопрос по Right Management Services. Вопрос номер один. Права на документ, они хранятся в самом документе или на сервере Right Management Services?
Они хранятся в самом документе.
То есть, если я получил документ, к которому у меня прав нет, после того, как мне выдали права, я должен получить новую копию этого документа?
Почему? Нет.
Нет, ну если это, я получил то есть, документ
это в офлайне. Логически не следует. Если у вас нет прав, то есть если вы получили документ.
В офлайне, допустим, получил.
То есть,
если, ну, оттащим в электронной почте.
То есть вы получили документ, а у вас нет на него прав.
У меня нет на него прав. То есть, чтобы мне, после того, как мне предоставят на него права, я должен заново получить копию этого
там
документа.
Два варианта. Либо если либо вас могут включить в группу.
Ну, понятно.
В который был данные права на этот документ, группа перечитывается, то есть ваше членство в группе перечитывается каждый раз, когда вы обращаетесь к серверу. Либо, соответственно, если это делалось там, индивидуально для каждого пользователя, то тогда у вас должны, да, новый документ.
И права. Второй вопрос. Тоже по РМСу. Является ли формат, собственно, насколько я помню, Microsoft говорил о том, что формат DOCX является открытым форматом.
DOCX?
Да.
Да, это ZIP.
Угу. Является ли формат вот этой шифрации и, соответственно, управления правами тоже открытым, соответственно, с протоколом обмена?
К DRMS есть SDK, соответственно, угу. Разработчики прикладного программного обеспечения могут разрабатывать продукты, которые будут использовать DRMS-сервис.
Ну, понятно. И тогда второй вопрос. Каким образом, ну, еще один, в общем. Каким образом обеспечивается то, что те права, которые ограничиваются на уровне приложения, то есть после того, как сервер уже отдал ключ на расшифровку документа, ага. В то, что сторонними приложениями они также будут обеспечиваться.
Это обеспечивается за счет процесса сертификации этих приложений, которые производит компания Microsoft.
То есть теоретически я могу написать приложение, которое будет открывать и игнорировать эти права, ну, чисто для себя.
Ну, вы можете написать это приложение и отправить заявку на сертификацию этого приложения в Microsoft. После этого мы проверим, что действительно оно enforced эти политики. Ну, то есть,
ну понятно. Нет, я к тому, что прочитаю. То есть обойти технически все права, кроме, собственно, чтения, которое обеспечивается шифрацией, технически возможно?
Нет, невозможно. Приложение должно быть проверено. То есть нет. Приложение должно получить манифест. Манифест – это некий сертификат наш, который будет в этом приложении зашит.
И это необходимо для работы с сервисом.
Да.
Понятно,
да.
Спасибо.
Еще вопросы? Вот, там перехватили, к сожалению.
Я тоже про РМС вопрос такой. Документ,
чуть поближе.
Документ же может, я могу назначить политику РМС вне зависимости от портала SharePoint, индивидуально.
Да.
После этого я выкладываю его в библиотеку, где своя политика. Как это все будет происходить?
В случае, если данный документ перед этим был изъят из SharePoint и потом обратно туда помещен, то SharePoint снимет эти политики. В случае, если вы делали это индивидуально, то есть просто на конкретный документ выбрали в приложении и помещаете этот документ в SharePoint, он будет храниться с теми политиками, которые вы определили локально. Они не пересекаются и не, там, не плюсуются, не минусуются никак. То есть он будет храниться там в защищенном виде, в том виде с теми правами, которые вы определили на именно этот документ.
То есть если мой документ я создал со слабой политикой, например, «все можно», определенным людям, после чего положил в SharePoint, который запрещает всем все, кроме смотреть. А в итоге они смогут сделать все.
Если вы создали документ, который разрешает всем пользователям делать все, но на библиотеку, на саму разрешено только чтение,
да,
то пользователи, скачав этот документ, получат доступ такой, какой вы определили локально.
Так, я как понял, после того, как я загрузил SharePoint, документ физически изменится, потому что в него добавятся сертификаты и политики РМС. После того, как я выгружаю его из библиотеки, например, в другую переношу на самом портале, у которой нет таких политик, они снимаются?
Еще раз, не совсем понял вопрос.
Это уже другой вопрос.
Кейс.
У меня есть документ. Я его загрузил в библиотеку, на которой определены некоторые политики. Соответственно, SharePoint физически изменил этот файл. Добавил в него служебную информацию.
Он меняет его только в момент, когда пользователь его скачивает. Хранится в самом SharePoint документ в открытом виде. Это делается для того, чтобы можно было осуществлять поиск по содержимому этих документов. Понятно.
Да, понятно. А вот, кстати, вот это следующий вопрос. А в поиске часть документа показывается? Это как работать будет у тех, у кого нет прав?
Тех, у кого нет прав, они к этому… Смотрите, те, у кого нет прав, они не смогут увидеть контент, хранящийся в библиотеках, на которые у них нет прав. Это здесь РМС даже ни при чем.
Понятно, спасибо.
Он начинает работать. То есть это SharePoint Handler, да, то есть на уровне EIS сервера делает это… Этот процессинг, именно когда пользователь запускает определенный механизм доступа.
Добрый день. Вы говорили про поддержку российских алгоритмов шифрования.
Да.
Это только касалось Direct Access или еще и RMS?
Нет, RMS не касается. В RMS это на текущий момент жестко зашито, но мы работаем над этим как с продуктовой группой, так и с компанией CryptoPro. Мы прорабатываем этот вопрос на предмет встраивания туда российской криптографии. Сейчас уже есть у нас прототип UEG, то есть UEG, соответственно, на нем есть CryptoPro CSP, на клиенте есть CryptoPro CSP, выдан сертификат для HTTPS, соответственно, с гастированными криптоалгоритмами, и это все работает. Еще вопросы? Окей, спасибо. Мы уложились во время, что не может не радовать.